«Я меняюсь». На эту недосмотренную налезает следующая картинка. Рассветный сумрак, грот мачта. Но я отгоняю видение. Мне хочется еще побыть в скрипящей и звякающей от качки кают-компании, досмотреть все до конца. Получилось. Я стою у двери, ни живой, ни мертвый. Стальные пальцы сжимают плечо. Все же я пытаюсь вырваться, но мне лишь удается повернуться лицом к столу. Да что толку? Кто мне там поможет? Кто выручит? Иван Трофимович зыркает так, что ясно, его воля разорвал бы на части голыми руками. Офицеры же глядели не на меня, а на моего неприятеля, но без осуждения, а скорее с любопытством. Оно, правда, было не слишком сильным. Словно все тут успели несколько привыкнуть к выходкам диковинного человека. «Ну-ка, что еще ты нам учудишь?» — читалось во взглядах. Дикарь делал какие-то жесты, адресуясь к капитану. «Что-что?» — удивился тот. «Но зачем? Ты, Джанка, в самом деле этого хочешь?» Кисть руки, обрамленная белым манжетом с золотой запонкой, замахала, разгоняя густой сигарный дым, а из него будто из облака возникло лицо, которое я, наконец, получил возможность как следует рассмотреть. Я так и впился глазами в капитана, понимая, что моя судьба ныне целиком зависит от этого тихого человека с мягким, неморяцким голосом. Тот, кого Тихоня назвал странно звучащим именем Джанко, кивнул и провел ребром ладони себе поперек горла. Я задрожал еще сильней. Тогда командир встал и неторопливо направился в нашу сторону. Вблизи он оказался среднего роста и довольно плотен в сложении, а когда стоял на мостике, выглядел стройным и высоким. Я после не раз замечал за Платоном Платоновичем эту поразительную особенность. В торжественные или опасные минуты он словно вытягивался кверху, как бы приподнимался над окружающими людьми. Черты были малоприметны. Обычное моряцкое лицо, обветренное, с твердым подбородком и прищуренными от привычки к яркому солнцу глазами. Мне думается, что без висячих усов, закрывавших капитану рот, явственней проступила бы мужественная простота, прорисованная в складке губ. Однако военному человеку без этой волосяной декорации было никак нельзя. «Тебя как звать, Юнга?» Тихоня разглядывал меня с удивительным интересом. Я сжался, ибо являл собою бледный, облеванный, прижалкое зрелище. «Герка, Герасим, Илюхин». «Первый день в море?» — капитан улыбнулся. «Что стравил, не страшно, это со всеми бывает. Качки привыкают быстро, ты, главное, себя от корабля не отделяй. Вообрази, будто ты часть фрегата, и качайся вместе с ним. Воображать-то умеешь?» «Умею», — настороженно отвечал я, ожидая подвоха. «Больно мягко стелет», — подумалось мне. «Ну вот и вообрази, будто ты на качелях и сел на них по своей доброй воле. Туда-сюда, туда-сюда. Очень даже весело». Хотя капитан обращался еще ко мне, но глядел уже на язычника, вопросительно. Тот опять сделал страшный жест рукой по горлу. Тихоня слегка пожал плечами, как бы говоря, ну, коли ты этого хочешь. «Буфетчик, я забираю Юнгу к себе в каюту. Будет моим вестовым. А то мой Джанка, знай, лишь табак жует и ничегошеньки не делает». Пальцы, сжимавшие мне плечо, разжались. Я боязливо обернулся. Джанка невозмутимо глядел поверх меня, мирно двигая челюстями. А вот теперь дымчатый рассвет. Грот мачта. Я нарочно выбрал час, когда наверху нет никого, кроме вахтенного начальника, рулевого и вперед смотрящего, который сидит на фоке и раз в минуту покрикивает, чтобы продемонстрировать бдение. «По курсу чисто!» Вечером Платон Платонович спросил, словно бы недоверчиво. «А что этот арест Иваныч говорит, будто ты робок, будто трусишь по вантам лазить? Если высоты боишься, надо бы в темноте попробовать, либо в сумерках. А впрочем, вестовому по мачтам лазить незачем». Ночь я проворочился, а когда тьма за окошком начала рассеиваться, тихонько выбрался на палубу. Стою возле грот мачты, едва различимой в тумане, собираюсь с духом. Наконец, взялся за канаты, полез. Выше, выше, выше. Вроде ничего не так уж страшно. Посмотришь вниз, палубы не видно, лишь колышется серо-белый пар. Ветер, будто проснувшись, захлопал парусами, остудил мне лицо и как-то очень быстро, в несколько секунд, сдул с поверхности моря дымку. И увидел я, что вишу в пустоте, и рулевой на мостике не больше мышонка. Меня замотало и закачало на вантах. Я намертво вцепился в канаты, помертвел, окоченел. Я сам превратился в перепуганного мышонка, который застрял в мышеловке. Все повторилось, в точности, как давеча, когда на меня глядел с презрением весь корабль. «Тут две вещи», — услышал я странный, будто неземной голос. «Во-первых, не трусь. Мужчине трусить стыдно». Я открыл глаза, посмотрел вниз. У подножия мачты, задрав голову, стоял капитан. В одной руке у него был рупор, в другой — незажженная сигара. Курить на фрегате разрешалось только в кают-компании, а нижним чинам — в особом месте, на баке. Довольно одной подхваченной ветром искры, чтоб на деревянном корабле начался пожар. За спиной командира маячил Джанко. Он никогда надолго не отлучался от Платона Платоновича. «А во-вторых, вниз глядеть не надо. Нету никакой палубы. Есть ты, есть небо. В него и смотри. Джанко, покажи». С поразительной легкостью, быстрее самого шустрого матроса, краснокожий полез вверх. Мне показалось, что он почти не дотрагивается до перекладин, так легки были его движения. Через полминуты Джанко оказался прямо подо мной. Лицо его было поднято вверх, а глаза были не черными, синими, потому что в них отражалось расчистившееся небо. Джанко толкнул мою ногу. «Давай, двигайся». И что-то во мне изменилось. Я тоже уставился в небо. Оно было синим-присиним, а по краю малиновым и золотистым. Такого красивого небосвода мне видеть не доводилось. Я прямо не мог от него оторваться и хотел только одного — подобраться поближе. Руки и ноги задвигались сами собой без усилия. Свободно и плавно поднимался я все выше, выше. Ни с чем не сравнимый восторг раздувал мою грудь. Я был крылатым ангелом, повелителем мира. Даже солнце, едва высунувшееся из-за горизонта, было много ниже меня. Остановился я лишь под самым клотиком и чуть не расплакался, что выше карабкаться некуда. Моя лестница на небо закончилась. Забегая вперед, скажу, что после этого случая мой страх высоты навсегда будто отрезало. Мачты манили меня, как в детстве притягивал ночной рейд, весь в огоньках корабельных фонарей. Но на рейд мальчишке было не попасть, а ванты, вот они. Всякую свободную минуту, особенно ночью, когда никто не видит, я норовил потратить на это волнующее упражнение. Лазал по вантам и ходил по реям, причем скоро научился делать это, не держась за канаты. Довольно было представить, что идешь по лежащему на земле бревну, а качка делала задачу еще увлекательней. Как приноровиться к волнам и сохранить равновесие? О том, что могу упасть, я и не думал. Всегда ведь можно ухватиться за канат, вон их сколько свисает. Однажды, спускаясь с Бизани, я услышал, как на юте, в курительном закуте за Ахтерлюком, меня обсуждают матросы. «У меня на хорошего моряка глаз острый, важно», — говорил Степаныч. «Даром, что ли, я его к капитану пристроил?» Голос потоньше, я узнал Соловейка, протянул. «Но это еще поглядеть надо. Смолков он тоже по реям важно лазает». «Поглядите еще», — самодовольно улыбнулся я, уверенный, что превзошел самую главную моряцкую премудрость. «Бывало, сяду на ноки высоко над палубой, свешу ноги и разглядываю свою деву. Пытаюсь разгадать головоломную загадку, как могла она попасть с пещерной стены в медальон. И что за женщина с нею рядом? Хотя корабль все больше удалялся от Севастополя, унося меня прочь от владычицы моей души, я уже не боялся, что мы навсегда расстались. Я чувствовал, не пытаясь понять это ощущение разумом, что Беллона ведет меня по звездам верным курсом. В конце концов, она приведет меня туда, где осталась половина моего сердца. Я возвращусь другим, не тем, что прежде. И, может быть, тогда тайна раскроется, потому что я буду к ней готов. В моей жизни было много счастья, не буду гневить Бога. Кое-что повидал, претерпел испытания и некоторые выдержал. Всем сердцем любил, прикоснулся к чудесному. А еще мне сильно везло на людей. Но та недолгая пора, когда я состоял вестовым при капитанской каюте, вспоминается с несказанной приятностью вплоть до щекотания в носу. Славное было время. Перепуганным кутенком попал я под опеку капитана второго ранга Платона Платоновича Иноземцева. Так полностью звали командира Беллоны. И сразу же словно выполз из сырого ущелья на свежий солнечный луг. Таких людей я больше не встречал. Наверное, их было мало. А очень возможно, что на свете вообще имелся только один такой. Для своего чина и положения Иноземцев был староват. Помню, он как-то с гордостью сказал, что в корпусе учился вместе с самим Корниловым, а тот уж был начальник штаба Черноморского флота и вице-адмирал. Я полагаю, что задержка с карьерой у Платона Платоновича произошла из-за его службы в российско-американской компании, куда он перешел в молодом возрасте. Наверное, из-за любви к долгим плаваниям и пытливости ко всему новому. Он жил в далеких краях, ходил по морям от Аляски до Босфора и любил вспоминать свой клипер, первый по быстроходности во всем Тихом океане. Недавно капитанов российско-американской компании понудили вернуться на военную службу. Кого в Балтийский флот, кого в Черноморский. Зачли и выслугу лет, но скупо, по минимальному расчету, так что в звании Платон Платонович оказался невеликим. И если получил под команду собственный корабль, то лишь благодаря репутации одного из лучших мореходов своего времени. Он, впрочем, Белоной был доволен и только сетовал, что она старой постройки и не имеет паровой машины. «Фрегат Хоткий на хорошем ветре даст 17 узлов», — говорил иноземцев. «Однако ж 30 лет для корабля старость, особенно по нынешним временам. А ну, конечно, огневая мощь у нас изрядная, 44 24-фунтовки. И парусное вооружение солидное, и маневренность. Но вот французы спустили на воду панцирные пароходы, обшитые стальным листом, причем не колесные, винтовые. Доведись Белоне с этаким монстром сойтись при штиле, или хоть при неудобном ветре, сожрет он меня, как воробей муху». И дальше непременно начинались рассуждения о достоинствах пара, винта и бронированных корпусов. Это у Платона Платоновича, можно сказать, был любимый конек. «Со мною капитан обходился ласково, без всякой строгости. Думаю, он считал меня не полноценным матросом, а полуребенком. Да так ведь оно и было. Обязанности мои были совсем не обременительны. Утренний кофе иноземцев любил варить себе сам, для чего держал какую-то хитрую американскую спиртовку. Весь день капитана не было, он беспрестанно обходил фрегат, поспевая всюду. Застелить постель, прибраться в и без того чистой каюте, высушить ветровку да надраить обувь. Вот и вся моя служба. Поэтому времени хватало и по вантам полазить, и поглазеть на батарейной палубе, как проходят учебные стрельбы, и почитать книжки, которыми у капитана был занят целый шкаф. Я не своевольничал. Платон Платонович сам утром давал мне книгу и велел прочесть столько-то страниц. А вечером расспрашивал, все ли я понял. Вечера-то я и полюбил больше всего. Бывало, нарочно оставлю себе какую-нибудь недоделанную работу, сижу тихонько, полирую саблю или, скажем, протираю бархоткой большой глобус, а сам жду, не обратится ли ко мне Платон Платонович. Самому уже казалось странным, как это я мог поначалу такого человека бояться. Джанка — иное дело, но про него нужно вспоминать особо.